Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Гамохмит меваргахмит шен, шуамодис мдинаре.
Может быть, я в волны нырну, может, не пойду я ко дну.
Но я все равно утону, лишь глаза твои загляну. Линда Котло, Макото, Шинфалет, Федом, Динаре.
Добрый вечер. Пятница. И как всегда теперь по пятницам в 9 часов вечера на радио «Максимум» передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович. Тема наших передач, ну, для тех, кто на этой волне их впервые слушает, это взаимоотношение человека с собой, взаимоотношение человека с другим человеком, и это его духовное, душевное и физическое здоровье. Эти темы заявлены во множестве моих книжек. Сегодня я веду за пультом, сегодня Михаил Радов. Он сегодня уже измотался, устал, но очень адекватен. Вот. И сегодня передачу со мной ведет... Вообще, в нашей передаче очень редко участвует женщина. А сегодня со мной передачу ведет педагог, психолог, преподаватель университета, кандидат психологических наук Куделькина Наталья Сергеевна. И я пока что про нее больше ничего говорить не буду, она сама здесь заявится. И гостей нашей передачи, вообще вот изобилие женщин, это нас держит с Михаилом в тонусе, вот, Яна Евгеньевна Клинк. Дело в том, что когда-то мои книжки издавались впервые, и одна из книжек называлась «Исцеление эгоизмом». И вот иллюстратором этой книжки была Яна Евгеньевна Клинк, мне очень повезло. А вчера была презентация моей будущей книги, второго издания «Терапии поведением», которая, ну, по меньшей мере, на 200 с лишним страниц отличается от первого издания и по содержанию переработки. Вот, и на этой, это происходило на книжном фестивале, а в... Как это называется, Яна Евгеньевна? Ярмарка или выставка? Да, галерея Виктория. Фестиваль. Да. Вот, этот книжный фестиваль был в галерее Виктория. Я там увидел картины Яны Евгеньевны. А потом я там увидел саму Яну Евгеньевну, я так обрадовался. Я давно не видел, что ее позвал на передачу. Вот ее ни к чему не обязывает, потому что она художник, но она иллюстратор. И, наверное, она будет иллюстрировать нашу передачу. Как это передать в эфир, это уже будет нашей проблемой. Яна Евгеньевна Клинк, молодой, красивый человек. Вот на, во время этой презентации одна из женщин в самом конце уже разговора вдруг объявил, женщина очень адекватная, интересная и задававшая несколько глубоких, интересных вопросов, вдруг, совершенно неожиданно для меня, спрашивает, я хочу придерживаться позитивного взгляда на мир. Вот. Правильно я считаю, что для того, чтобы был позитивный взгляд, надо не замечать ничего плохого. Я два часа вел эту самую, Наталья Сергеевна, я два часа вел разговор о том, что я замечаю, мне для того, чтобы вылечить вот того замечательного человека, которого я вижу, когда он пришел весьма позитивно, я умею сразу, как скульптор в скульптуре, увидеть, там, вот в камне увидеть скульптуру, я умею в том, кто пришел, увидеть сразу его здоровье. Но для того, чтобы до этого здоровья добраться, мне приходится... выкапывать его, видеть все, что этому здоровью мешает, как хирургу надо видеть опухоль, нарыв или еще что-то. Вот. И меня этот вопрос поразил, как можно, то есть для меня это было показателем, я хочу сохранить позитивный взгляд на мир, это для меня было трагическое заявление, где человек прячет от себя ощущение, что он совершенно отчаялся в этом мире, зачаровался в этом мире и ждет от нее только гадости, а при этом старается себя настроить на лучший лад. Я вспомнил Честертона, у него есть Патер Браун, священник, который, раскрывая преступление, развенчивает миф, который якобы рассказывает о чуде, который поддерживает религиозный взгляд на вещи. Его спрашивают, вы же мистик, вы же должны разрушать мистическое, то есть беречь мистическое. Он говорит, истинный мистик, это священник, патер, истинный мистик стремится разрушить мистическое, потому что он уверен, что оно есть, и поэтому он разрушает все, что не есть оно. Человек, который хочет, который догадался, что он жив, и что его родил этот взгляд на мир, он, человек, который верит, что мир есть, ну, непременно занят всему, всем, что мешает существованию человека, существованию здоровья, существованию этого мира. Вот это то, о чем мне хотелось сегодня говорить, если это у меня получится. Наталья Сергеевна, о чем вы сегодня хотели говорить? Я, наверное, буду вас называть так, как я вас обычно называю, Наташей. Угу. Наталья Сергеевна очень молодой человек, а при этом еще, несмотря на то, что она мама, скольки детей?
Двоих.
Двоих. А сколько младшему?
Младшему 5, старшему 10.
Да. Но выглядит она совершенно девочкой, поэтому мне удобнее ее называть, как я уже привык, Наташей. Наталья Сергеевна, о чем вы хотели сегодня разговаривать?
Я пока ехала сюда, очень много думала, о чем бы я хотела говорить. Вот. Возможно, о том, ну, как человек что-то, боясь в жизни, оставляет для себя, ну, перспективу чего-то достигнуть. Вот хочется человеку чего-то очень сильно, и именно от этого он уходит.
Можно пример?
Ну, например, человеку хотелось бы быть знакомым и дружить именно с этим человеком. Вот. Вместо этого он дружит со всеми, кроме этого.
Я правильно вас понял. Мне всю жизнь хотелось познакомиться с Мактуновским. Он вот тем, как он движется, угу, как он ходит по ступенькам в Гамлете, угу, тем, как он... Я зашел в комнату, и по телевизору какой-то молодой человек медленно окутывал шарфом свою шею. Я взял свой шарфик, который вот, да-да-да, вот размером так 80 сантиметров, вышел тут же, вышел, оделся и стал заматывать шею в этот шарф. И пошел вот в зиму. Ну, в результате получилось, что жесты я повторил и повторял. Я научился чувствовать кожей. Я увидел жест Мактуновского, как он идет по ступенькам, я научился идти, чувствуя землю. Я научился, а потом, когда я увидел в Чайковском, как он держит стакан, вот едва-едва еще, и стакан прольется, я подумал, что он у меня украл жест. А потом вдруг сообразил, что он воспитал мои жесты. Я примерно так же могу держать стакан, чувствуя его. Но я не решился встретиться с Мактуновским. Когда я видел у нас в Самаре, на расстоянии от меня 10 метров, я шел небритый, провожая сына на вокзале, какая-то совершенно удивительная обстановка, что-то происходит, и камеры, и какая-то девушка сидит в иномарке, вот, а когда я ближе подошел, то оказалось, что эта девушка моя Плесецкая, с которой я хотел бы быть рядом. Вот, я к ней тоже не подошел, так вопрос был себе задан, зачем ты ей? Ну, ей тогда уже было лет 70. Другое дело, что я после этого, оставаясь небритым, ходил выпрямленным, и, кроме того, что я и так хожу, вот так, чтобы быть похожим на себя, но тут вот какая-то сила прибавилась, то... Вот моя Плесецкая, я к ней тоже не подошел. Я очень хотел к Райкину. Я к нему тоже не приехал. И у того профессора, перед которым благоговел Петра Фадеевича Малкина, хотя он меня приглашал домой, дом был только по его жесткому настоянию 3 раза. Третий раз я ему вернул книжку, отдав домработнице, вот, и не зашел, хотя он мне сказал, что я приходил.
А почему, последний раз... почему не зашел?
Не торопитесь. Вот, и последний раз я был около, ну, когда он болел, когда у него инфаркт, я был рядом с ним. Вот, интересно, что он стал, запер дверь и сказал, вот ходят тут все, и мы разговаривали. А я думаю, что это меня сберегло. Я правильно понимаю, что вы приводите вот такой пример, что человек хочет видеться и не видеться.
Ну, и это в том числе, то есть у человека же много таких... в жизни ситуации, когда ему нужно решить, вот зайти в гости к профессору, и это его вырастет, или
не вырастет.
Лучше не зайти.
И это его вырастет.
И это его вырастет.
Когда меня профессор пригласил к себе, Петр Владимирович Малкин, первый раз, мне не с чем было к нему прийти, мне нечего было ему сказать, как мне казалось, и я не пришел. Второй раз он сказал, если вам лень заглянуть, это было через месяц после того, телефонный справочник, то вот запишите телефон и запишите адрес. Без 15:04 позвоните, в 4 придете. Мне было с чем, и я уже пришел. Я так думаю, вот вы сейчас очень интересный вопрос ставите. Я думаю, что человек чего делает, то и хочет. Я думаю, что если человек не приходит, то, наверное, какая-то его интуиция... Но я уже очень на вас напал. Какая-то его интуиция говорит, что он не готов. Если человек боится что-то сделать, то... Вот так. Угу. Я психотерапевт. И когда... И моя задача помочь человеку, вот так же, как первому психотерапевту, вот этому змею, который сказал Еве, что и яблочко ходится, Угу. Вот. Моя задача тоже, моя задача не говорить, что делать. Он сказал, сорви, это была ошибка. А моя задача помочь человеку разобраться в том, что он хочет. Вы сейчас об этом ставите вопрос. Вот хочет. И моя задача разобраться в том, что хочет, а потом сделать так, чтобы это хотение было безопасно. Если хотение не грозит действием, то оно безопасно. Если же хотение грозит действием, то человек просто не осознает своего хотения, если он к нему, к этому действию не готов. То есть, например, если женщина, которая совершенно никогда не знакомилась с папой, если женщина, которая вообще не знает мира мужчин, вдруг скажет «хочу» мужчине, у нее нет гарантии, что он не посмеется, у нее нет гарантии, что он ее не обидит, у нее нет гарантии, что он не будет помыкать, у нее нет гарантии, что он просто не откажет. И если для нее хотеть, значит делать, то она просто не осознает своего хотения, потому что для нее сразу риск получить вот ожог со всех сторон. А вот если для нее хотение, не значит делать. И поэтому я, когда готовлю людей к какой-то работе внутри кабинета, я говорю, вы должны себе пообещать, что ваше хотение не означает действие. Угу. И для этого между хотением и действием поставьте несколько вопросов. Например, вопрос, можно ли вам это? Например, вот вы хотите вещи из чужого кармана. Можно ли вам это? Предположим, нельзя, вопрос снимается. Нужно ли вам это? Я хочу грызть корни в собственном саду. Можно ли это? Можно. Нужно ли это? Вряд ли, если это не хрен. Вот. Буду ли я грызть корни в собственном саду? Вероятнее всего, не буду. Ну, может быть, мне нечем почесать десна, которые зудят, может, я ветку найду. И если между хотением и действием есть какие-то промежуточные вопросы, то хотение не опасно, это человек его легко осознает. В большинстве случаев я спрашиваю людей, вы хотите? Они говорят, ну, например, я спрашиваю у женщины в кабинете, хочет ли она сесть ко мне на колени. Она ответит нет. Она действительно ответит на вопрос, что она не сядет. Вопрос, хочет ли она сесть, ее не обсуждается, потому что это для нее опасный вопрос. Он опасен очень многим. Тем, что ей придется делать так при людях. С другой стороны, опасен тем, что это морально, может быть, неприемлемо и так далее. Поэтому, и вдруг одна из моих пациенток, мне говорит, Михаил Львович, не так. Как только я поняла, что я хочу, я должна поставить вопрос, почему мне, вот что я хочу, чего я не делаю. Почему мне этого ни в коем случае нельзя? И вы сейчас меня вывели на этот вопрос. То есть, если я хочу и не делаю, почему ни в коем случае нельзя? Это было это не мое открытие, это ее, а для меня было очень понятно, что если человек не делает того, что, как он думает, хочет, то значит, он к этому не готов, интуитивно не готов. Значит, он к этому не готов, он не знает почему, но интуиция его бережет.
Ну, чтобы ответить на этот вопрос честно, нужно очень...
Честно, это что значит?
Честно перед самим собой, потому что можно же обманывать себя ответами.
На какой вопрос?
Ну, например, одна моя знакомая никогда не знала своего отца. Вот. Но он жив, вот. И они просто с мамой, мама с папой развелись очень рано, и она его не помнит.
Можно об этом разговаривать? Яна Евгеньевна, вам интересна эта тема? С вами можно? Вы в каком возрасте впервые познакомились с папой?
3.
И вы его помнили по детству?
Да.
А когда вы с ним встретились второй раз?
13.
А когда вы с ним встретились уже так сознательно?
31.
То есть это достаточно нередкая ситуация, да?
Так вот, правильно ли человеку запрещать себе встретиться с отцом? Может быть, вот, допустим, человек хотел бы встретиться, но каждый раз откладывает, каждый раз боится, каждый раз отвечает себе на вопрос, почему ему нельзя, мотивируя, а может быть, он просто ленится, или, может быть, он не делает что-то.
Наталья Сергеевна, вы психолог. Вопрос, правильно ли, не существует для психотерапевта. Потому что...
Для психолога тоже формально не существует.
И в действительности неформально не существует, потому что нет правил, есть законы природы, а нет правил природы, а психотерапевт имеет дело с природой. Поэтому такая самопостановка вопроса, она неприемлема. Так ли это для меня? Не так. Ну, вы смотрите, что в том, как вы ставите вопрос, нет уважения к этому человеку. У этого человека в том, что он не идет к отцу, есть уважение. И вы ушли от вопроса, который поставила моя пациентка. Она поставила вопрос, почему ни в коем случае нельзя. А вот когда вы начнете решать этот вопрос, почему я этого не делаю? Почему я этого не делаю? Я думаю, что я хочу. Если я не делаю этого, наверное, я бы чем-то не дожила. И почему я этого не делаю? Недавно одна из моих пациенток оставила в Самаре работу и уехала в город, в котором живет ее отец и ее сводный брат. Поэтому отцу с тем, чтобы с отцом познакомиться.
Переехала?
Переехала там. Вначале она думала, что она вообще будет жить в той семье. Это почему-то не случилось. Потом она сняла, она профессионал, она сняла квартиру, она там нашла работу так, что умела это обеспечивать. Вот. Это было содержательным. Она начала знакомиться с отцом, она вдруг обнаружила, что это незнакомый человек. Что сказка, что это отец, для нее это не отец, в том смысле, что это биологический отец. Но так, разрыв в ситуации, это как в России... с 21-го, кажется, с 23-го года разрыв с фрейдизмом, когда вот весь мир жил в этом ключе и уже дожил до какого-то адекватного его использования, а здесь был разрыв, и вдруг в стране, которая не жила этим, ей предлагается вдруг такого рода подход, где сама культура и дух людей не готов, так же, как воцерквление, когда 70 лет без Бога, то надеть на себя крест просто, то есть стать воцерквленным просто, а приближает это к Богу или нет, неизвестно. Так вот, уважение к вопросу, почему ты этого не делаешь, оно становится ответом на ваш вопрос. Потому что, так вот, она 2 года там прожила, проработала, оказалось, что это очень полезно в том смысле, что она познакомилась, он стал для нее реальным человеком, не очень, скорее, не близким, ну и недалеким. Что-то осталось, где есть движение, где есть желание встречи. Она уехала совсем недавно, переехала обратно, через 2 года. В этом есть приобретение. Но вот... Я думаю, что то, что я не встретился со Смоктуновским, для меня куда как содержательнее. Потому что я Смоктуновский, который мне был доступен вот через экран, через его движение, через то, насколько я могу это чувствовать, ведь я же имел в виду актера, а встретиться я хотел с человеком. Это, наверное, все-таки разные ипостаси. Вот. То, что я не встретился, по крайней мере, то, что я не подошел к Майе Плисецкой. То, что я не надоедал моему профессору, оно определило мою жизнь в значительно большей мере, чем вот у меня есть товарищ, который заходил к нему выпить. В результате человек для него не было, он хвастался, вот что вот для него не было такого события, такого явления. Да все надо дожить. Потому что оказалось, например, что когда я дожил, я шел по улице и нес старушке картошку. Я вообще помогаю женщинам. Потом я заметил, что молодым я помогаю чаще, чем стареньким. Но здесь я нес старушке картошку. На углу Ульяновской я увидел, стоит девушка, у меня было ощущение, что она сейчас замерзнет. Это было 13 апреля и промозгло совершенно. Так вот, я извинился перед старушкой и сиганул в сторону этой девушки. Мимо девушки прошел, вот с бородой туда-сюда. Вот. И вот пока прошел, понял, что это моя жена. И я даже загадал, что если автобус подойдет, а она не сядет, то есть если подойдет, и она сядет, то я сяду вместе с ней. А вот если не подойдет, значит не судьба, мне придется мерзнуть на остановке дальше, ждать, когда подойдет ее автобус. Но автобус подошел. Вот. И я никогда в жизни не подходил к женщинам моложе себя, с каким-нибудь более-менее, ну, как-то всерьез. То есть, когда они как-то проявлялись, ради бога, я всегда общался с теми, кто старше меня. И в первом браке я был женщиной, которая старше меня. А здесь это я видел совершенно девочку. Как выяснилось, я старше ее на 9 лет, а 2 месяца в году на 10. Так вот, и это мне даже не подумал об этом. При всей моей ответственности, не подумал, я увидел, что вот я подошел. Так что, когда готов, оно происходит само. Мне очень интересен ваш вопрос. Я думаю, что его надо повернуть. Вместо вопроса, следует ли делать, есть вопрос, почему не делаешь. Почему не делаешь? Вот это внимание. Почему? Почему? Но ведь эта девушка могла ехать в... Вы помните, вот в этой книжке «Властелин эгоизма» есть глава о взаимоотношениях женщины с мужчиной. И перед этой главой Яна Евгеньевна нарисовала девушку в объятиях мужчины. Она прям в него так зарылась. Как, собственно,
очень красивая
игрушка.
Картина.
Да, прям совершенно...
Очень красивый молодой человек, очень красивая девушка.
И девушка прям вот в него погружена, она им полностью доверяет. Она вся ему передоверилась. Вот. И мы с вами смотрим на эту картинку, понимаем, что здесь нет никаких перспектив, потому что девушка на него смотрит как на средство для себя, потому что она его не заметила, потому что Яна Евгеньевна... сделала совершенно искренне, вот она нарисовала вот эту мечту девушки об общении ни с кем. И она сама никто становится, вот там растворившись в нем. Значит, когда она готова, то она вдруг вначале догадается, что это опасное явление, знакомый человек, что с ним надо знакомиться. Вот когда она с ним, этим огромным, большим, красивым и страшным, познакомиться, а потом к нему прикоснется, понимая, что у него своя жизнь, и что ему не до нее, то у них, возможно, диалог. А когда она не готовая, но такая храбрая, потому что у нее есть такая идея, что ей так хочется... Знаете, есть такой анекдот медицинский, что в юности сердце бьется только ты, потом ты и он, а потом... Хоть бы кто. Так вот, когда эта девушка просто решает, что вот у нее есть мечта, и вот ты лишь вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала, в мыслях молвила, вот он, то она не видит куда. Она с ним ведет себя, как будто его нет. То есть она его зачеркнула. Она его разрушает, потому что он тоже чей-то сын, и у него есть своя жизнь. Он не средство для того, чтобы девочка осуществляла свою мечту. Ну и наоборот. Когда она не готова, она уничтожает и себя, потому что ее тоже в этом нет. Она ему себя перепоручила, и я вся лежу раздетая, а ты сидишь с газетой, обидел меня, я весь такой... То есть я вся такая впечатлительная, ты какой-то прагматичный, обидел меня. Помните эту песенку? Обидел. Есть такая. Вот так. И вот это благоговение, отношение к факту, когда если есть факт, то наверное, человеческий, то, что он не соответствует общепринятому, это дело культуры, там, не культурности, а культуры, что вот так вот принято, что надо замуж выходить, например. А есть факт, что тебе мужчины не нужны. Или есть факт, что тебе вот твое одиночество, оно устроено, оно тебе нужно. И если человек решается жить в этом факте и делать шаг назад, то есть вместо того, чтобы сделать активный поступок, освоить вот это вот свое неприближение, то вот когда уже не втерпешь, то начинается приближение. То же самое в юности. Мне очень хотелось, чтобы мои дети, и я также, как можно дольше монашествовали, условно mm-hmm. говоря. То есть, чтобы им было все нельзя. Mm-hmm. Не в том смысле, что я запретил, а чтобы была кодбежность к себе. Чтобы они вырвались из этого монашества, потому что иначе не могут. Уже оглядевшись, осмотревшись. Слышно, а не потому, что им психолог подсказал, давай.
Но родители именно поэтому детей очень строго и воспитывают.
Нет, начали, чтобы... нет, к сожалению, родители... вот, как вы показали, кулачком, ага. воспитывают от недоверия к себе, от того, что они наделали кучу ошибок. Вот, из-за боязни реальности, потому что, когда родители живут свободную жизнь, они так не воспитывают. А ага. одно дело, что я хочу, чтобы мои дети, потому что у них достаточно инстинкт самосохранения, чтобы они, вот глаз, он мигает, когда соринка, чтобы они поберегли себя от ненужности. Чтобы они не разрушали жизнь другого и не тыкали пальцем в глаз другому человеку. Чтобы не было вот той ситуации, которую Яна Евгеньевна совершенно гениально, с моей точки зрения, нарисовала. Родители, которые сами живут, они не боятся себя, они не боятся детей. Они же обнажены. А когда я обнажен, то это то же самое, что мой глаз. Я мигаю раньше, чем туда попадает соринка. Когда мои родители меня застращали, потому что сами боятся, то я выстроил какую-то систему страха, из-за которой я ничего не вижу, я не чувствую то, что происходит. Я берегусь. А в самом деле mm-hmm. я не берегусь, потому что ничего не вижу. А когда мои родители живут естественно, я тоже естественно, но у меня есть кожа. Я, чем более она открыта, тем более я не буду делать лишнего. Я не буду делать по какой-то схеме, даже если ее предложил мне психолог. Mm-hmm. Вчера была по телевизору передача, где... я застал только кусочек, где один из участников говорил, что психология как наука – это замечательно, а психология как практика совершенно к практике не готова.
На что популярный разговор последний.
Я его не знаю. Этот разговор, я услышал только кусок. Я психотерапевт. Угу. Я не знаю, это из психологии или не из психологии, но когда я не знаю, как... писать буквы, я иду к тому, кто умеет писать буквы. И когда я попадаю в какой-то тупик, который требует компетентности, то иду к психологу, который в этих тупиках разбирается. Угу. Об этом говорил психиатр в ответ. Угу. Значит, ну вот есть такая какая-то дискуссия. Вот у меня одна из глав терапии поведения о бережности в психотерапии. Там есть такое, что ты должен себе гарантировать, когда ты пришел к психологу, что даже если он тебя пошлет, не зная броду, лезть в воду, то ты этого делать не будешь. Тогда ты не будешь бояться самого себя. Когда твой внутренний психолог тебе скажет, давай, экстремистский, шпарь, то сыграть ведь человек может все что угодно. Может сыграть доброту, умность, дерзость, активность, пассивность. Что угодно можно сыграть. Но ведь человек должен... быть готовым к тому, что он говорит, он должен дожить. Вот если он сделал то, до чего не дожил, он думает, что он уже это сделал. Он уже в этом живет. Он сделал ошибку, и дальше он ее должен отстаивать. Uh-huh. Люди, которые себя чувствуют, они на ошибках учатся. А люди, которые действуют, потому что их внутренний психолог, экстремист, и говорит, делай, они связывают ошибку с самим собой. Ошибка – это они. И он начинает эту ошибку, кроме того, что ваш учитель говорит, как его фамилия этого ученого в Ленинграде? Вот, он говорит, что...
Виктор Михайлович Аллахвердов?
Да. Он говорит, что ошибка заучивается точно так же, как заучивается любое действие. Так вот, кроме того, что она биологически заучивается, она еще здесь на личностном уровне утверждается вновь и вновь, потому что там, где я живу себя, я себя чувствую и не делаю лишнего. И мне знание про ошибку очень нужно для того, чтобы от нее избавиться. А там, где я себя не чувствую, я все время делаю лишнее, но признаться себе, что я сделал ошибку, означает, я плохой. Я не заслужил, ведь в этой системе заслуживают, а не живут. Я не заслужил. И тогда... человек утверждает ошибку всю жизнь. Иногда в 3 года ее сделал и утверждает всю жизнь. Вот вы говорите про поездку к отцу. Поехать не вовремя – это потерять шанс встречи. Поехать, когда ты к отцу относишься с готовностью, вот не как в том рисунке, а с готовностью, что он незнакомый человек, что у него есть основания на то, чтобы жить так плохо или так хорошо, как он. Это ведь общий закон. Либо я перед встречей понимаю, что женщина мне неизвестна, и мне встречаться с ней такая, какая есть. Я могу к ней не подходить, но я ее сам выбрал. И тогда я знакомлюсь всю жизнь. Когда мне трудно, я просто понимаю, что я не умею. Либо я не готов, и тогда у меня есть клише, идеал, какой должна быть она и как она должна себя вести. А если я умный человек, то я думаю, что все умные. И я не знаю, что другие умны по-своему. А она не так, она вот медленнее меня. Это значит, она специально вот вредничает.
Ну да, конечно.
Да, она вредничает. Не то, что она не догоняет, или то, что я не тот вопрос, не в ее ключе. А когда она со мной разговаривает в своем, она думает, что я такой же умный, как она. И тогда ей кажется, что я специально переспрашиваю, чтобы вредничать. А не потому, что я просто не понимаю или не слышу вообще, чего она говорит. Так вот, когда я готов, то у меня нет этого возмущения инакостью другого, и тогда я поеду к отцу для того, чтобы встретиться, я перебоюсь заранее, встретиться не с отцом, а с неизвестным человеком. Угу. Встретиться не с женщиной, а с неизвестным мне существом женщиной. Встретиться не с мужчиной, а с неизвестным мне. И тогда эта встреча все время, всю жизнь эта встреча. А если я заранее вот знаю, я вот сегодня вначале сказал, что я хочу разговаривать о... Я хочу разговаривать о том, что оптимизм или позитивный взгляд на вещи, его нельзя себе приказать иметь. У меня к вам вопрос, Михаил. Можете ли вы сейчас поставить, мы сделаем перебивку, вот то, что, вот те стихи Иосифа Бродского, которые вот у нас сегодня есть. Пожалуйста.
В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне, он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу, он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к апрельскому прислушивая свисту, единственная в общем благодать, доступная в деревне атеисту.
И вот если вы, я думаю, что вы слышите, что там и в тоне есть благоговение, единственная в общем благодать, доступная в деревне атеисту. Вы тоже атеист, Наташа? Или вы?
Да.
Вот. А, то есть для меня Богом является история. Для меня Богом является мир, культура. Вот все, что... вот все это изменение, вся история видов. Вот. И когда я полагаю, что моя идея, она опережает вот этот мир, ну, тогда я перепутаю местами. Я забываю, что этот мир меня создал, а моя идея – это верное или неверное отражение этого мира. И тогда я тороплю другого. Получается, что это скорее цинизм, а не разум. Тогда это сумасшедший с бритвой в руке, который ради утверждения, ну вот, ради создания себе иллюзии ведения, иллюзии разумности, он все время ломает действительное положение вещей. А когда вот атеист вот так видит, что весь этот мир состоит из непонятных ему деталей, состоит из непонятных действий мужчин и женщин, то он начинает искать смысл, субъективный смысл каждого в этом. И тогда, когда мы находим смысл в том, что мы делаем глупости, то у нас есть выбор, делать эти глупости или не делать эти глупости. У нас есть выбор вместе с мыльной пеной не выбросить ребенка. Мы тогда учимся у каждого клиента, у каждого пациента зачем-то. Потому что, ну, очень часто мы, если мы живем, если мы на своем месте, когда мы психотерапевты или психологи, мы ведь приобрели какой-то опыт личный, несколько большего счастья, или несколько большей стабильности, или несколько больше, как теперь принято говорить, самости, самостоятельности, вот это вот большее освоение собственного одиночества. У меня книжка называется «Освоение одиночества». Когда у нас есть этот больший опыт, то мы, опережая события, но это так же, как мы трехлетнему ребенку предложили бы уже семейную жизнь. Вот. Но мы же понимаем, что это вот это как мы как ребенок может научиться читать, потому что ему очень интересно. И при этом беситься, еще что-то. Вот. И может научиться маршировать, потому что ему интересно, а при этом уметь и не маршировать. И сегодня у меня пациентка говорит, ну вот перед 9 мая, там утренник и такой, она растрогана, девочки маршируют вот в таких вот шапочках, вот в таких-то вот, вот так-то одеты, а мальчишки хулиганят. Мальчишки ведь научатся маршировать лучше девочек. Так вот, когда я понимаю, когда я все, что я осваиваю для вот этого какого-то самого себя, когда я понимаю, что есть весь... В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники или циники, а Он везде живет, и весь этот мир, и есть этот Бог, кто наполнил реки водой, кто наполнил воздухом пространство, кто... Когда вот все это удивительно, то мы будем находить... причины, мешающие тому, что нам кажется в возможностях этого человека. Мы видим, что он перерос себя, ведет себя, он же взрослый, а ведет себя как ребенок. Ну, проблемы психотерапевта очень часто столкновение с тем, что человек инфантильно себя ведет. Вот. Инфантильный, когда он рационалистично себя ведет, то есть выдумал и действует. А когда мы относимся с интересом вот к этому поведению, то вдруг оказывается, что, например, его рассудочность это просто средство спрятаться. Спрятаться от незнания. И ему нужно, когда ему можно будет прятаться и не знать, но узнавать так вот немножечко. А когда ему скажем, нет, ты тут рационалистически себя ведешь, веди себя непосредственно, ну он просто нас испугается, от нас убежит. Как убежит ребенок, которому мы даем совет, который он не может выполнить. Когда мы говорим... Вот вы сейчас рассказывали, что вот хочешь, сделай. Значит, я помню такую сцену, когда соседка прибегает и говорит, идемте посмотрите. 4 года Машке. Приходим. Нет, вы посмотрите, что там. Детская кроватка, которая поднимается, деревянная вот эта. И лежат Маша, 4-летняя, с Димочкой, в ботинках под одеялом. У них семья. Вот. Я вот так вот увидел, я спрашиваю Машку, тебя где учил в ботинках в постель-то залезать? Она смутилась и убежала. Из постели в ботинках не надо. Я не решал с ними вопросы про то, что это безнравственно. Вот еще не сходили в ЗАГС, а уже вот в постель вместе легли. Так вот, они уже устроили семью. Но, оказывается, они до нее еще не дожили. Поэтому, если человек не делает, то, наверное, не дожил. И вот к нашему разговору, к моему, к тому, что мне хотелось сказать, по-моему, это как-то связано, то, что вы сейчас говорили, связано с вопросом об оптимизме. А мама, когда я был мальчишкой, говорила, ты на все смотришь через черные очки. И я перестал с мамой разговаривать, чтобы ее не тревожить вот своими вопросами и прочее. На занятиях по марксизму-ленинизму преподаватель меня относил в отзависты, в уклонисты, туда-сюда. Только задашь вопрос, ты уже сразу тебе... Я перестал задавать вопросы преподавателям, изучал философию всерьез самостоятельно. Я Я сомневался. Вот католик Патер Браун говорит, что истинный мистик стремится разрушить мистическое. Человек, который верует, что что-то существует. А Энгельс говорит, сомневайся во всем. А когда я верю, что мир есть, я пытаюсь устранить то, что кажется. И тогда вот мне хочется... Наш телефон, я, по-моему, сегодня забыл его произнести. 341-1106. Наш телефон, нам можно звонить. 341-1106, а вы такие сики мне не напомнили. Не напомнили. Так вот, мне кажется, что если я хочу, что я в мире могу узнать про хорош он или плох только, идя от тревоги. Ну, вы как психолог понимаете, что ребенок после года, он живет тревогой. До года он так весь доверчивый, а потом он живет, живет тревогой. Так вот, я должен жить этой тревогой, я должен ей себя отдать и этой тревогой исследовать мир. Тогда мое обнаружение того, на что можно опереться, оно будет результатом опыта, а не игры в оптимизм. Вот все, что я знаю, я в действительности знаю. Я для себя в юности построил концепцию. Вчера с Яной Евгеньевной ехал, я про это рассказал. Я решил, я для себя нарисовал так, что есть оптимист, который оптимист от хорошего здоровья и от полного невежества. Он повизгивает, как поросенок на лужаечке. Все хорошо и все хорошо. Он первый раз стукается от жизни, потому что он не годится, и он становится пессимистом, который поумневший оптимист. Он теперь уже знает, что в жизни есть то, что ему мешает. Если он человек без темперамента, я называю, плоскатик, под шкаф положишь и не придавишь, то есть двумя измерениями, то он останавливается на этом и говорит, жизнь дерьмо, и начинает ругать все и вся, и воевать за свободу, которую он не умеет воспользоваться. Если же у него есть темперамент, он движется дальше, получает следующую шишку. Он некомпетентен, ребенок катится с горы, он переворачивается на санках и бьет по льду палкой. Он может обидеться на санки, на лед, на еще что-то, а может научаться ездить. Так вот, если он темперамент, он идет дальше, он получает еще шишку. Но если ему хочется жить, он получает еще шишку, потому что неграмотен и не готов. Потому что он себе сказал, давай действуй, потому что ты же хочешь. Давай, прямо вот возьми эту розу голыми руками. Или эту крапиву хватай. Есть не только розы.
С другой стороны, он же научится, получив несколько шишек. Вот.
Вы не возразили, вы согласились. Совершенно точно, если он не плоскатик, если он хочет жить, то когда он схватит... Одно дело, когда ему психолог сказал, он дальше не будет доверять психологу. Если он схватил по выдумке, то он будет в отчаянии. А если он схватил, исследуя мир, то может он там, как-то побережет себя, он приобретет опыт. Так вот, если у него есть темперамент, то я для себя сочинил, вот на 10 шишек он однажды получит то, что ему надо. Он станет оптимистом, который поумневший пессимист. Он теперь знает, что нужное ему надо. И он пойдет дальше. На 100 шишек он получит 10. На 1100... А дальше он откроет, это я уже не выводил логически, я выбрал для себя, что я буду тем, кто либо я сломаюсь, либо я погибну, но я буду идти к тому, что я хочу. Я до 33 лет ни разу ничего не купил по блату. Я помню, когда я это сделал первый раз, я это сделал не потому, что жизнь такая, а потому, что мне нужно было срочно идти в поход, туда шла пациентка-продавец, а мне не в чем было идти, я сказал, что мне нужны вот такие-то вещи. Я это сделал просто потому, что мне так было удобнее, то, что мир устроен. Я знаю, что возможно выжить в ситуации, где невозможно выжить. Меня приговорили к смерти в 7 лет. А я это проверял тем, что падал, вставал, шел дальше. Я знаю, что женщина, если я ей не враг, что она на земле небывалое счастье. И когда со мной разговаривает мистик, о том, мусульманка, которая говорит о том, что главное счастье в жизни – дети. Я говорю, главное счастье в жизни – жена. Угу. На всякий случай, дети не бывают, если нет жены. И платоническое отношение к женщине, оно ее как-то так вот снижает, а тогда мужчина чувствует себя женщине ненужным. Это совсем другой мир. Платоническое отношение – это когда женщина только для родов, а любовь возможна между людьми, а людьми считаются мужчины. Ну, вы помните эту вещь. Так вот, когда и то, что я знаю, и то, что можно вылечить первого больного, которого никто не вылечил, я в Ленинград приехал, мне сказали, мы имеем 150-летнюю историю, мы знаем, что это неизлечимо, а вы тут показали, что это обнаруживается не через то, что я оптимист, а через то, что позитивная картина мира. Хочешь, добивайся. Вот у Высоцкого по этому поводу есть замечательная песенка «Канатоходец». Угу. Вот 4/4 пути ему надо пройти. Он ошибся, и он падает. И другой пойдет. Не потому что такая прихоть, а потому что он не может не идти. И он упадет там, где он не может. Но ведь дальше идут, вот, реинкарнация, это ведь не обязательно вот такая мистическая штука, это когда позади меня есть люди, когда я кого-то продолжаю. И вот тогда оптимизм – результат того, что я научился вылечить. Что я сумел с женщиной существовать таким образом, что она еще жива, несмотря на невыносимый мой характер. Угу. Что да. Меня еще терпят мои пациенты, хотя у меня совершенно сознательно, чтобы ко мне не приходили, кому не надо, я создаю себе репутацию всю жизнь жесткого доктора. Не жестокого, а жесткого доктора. Жизнь с моими пациентами им кажется жестоко, потому что они некомпетентны, и вместо того, чтобы учиться, обижаются на жизнь. Потому что они себе придумали, что если ты хочешь, делай, вместо того, чтобы подготовиться, потому что можно командовать, можно сказать женщине изменись, можно сказать мужчине изменись, и можно создавать себе совершенно нелепые конфликты, потому что ты хочешь, чтобы курица стала уткой. Вот когда у тебя есть это благоговейное отношение к миру, что мир – это факт. Одно время это так вот у меня звучало. Я не знал, как это объяснить, но вот звучало одно слово – факт. Вот факт, вот это факт, вот это факт, вот это факт, где мне надо к этому факту привыкать. Потом я для себя как-то осмыслил вот это вот благоговейное отношение к факту чужого существования, к факту собственных особенностей, к тому, что у тебя есть какие-то биологические пределы, что у тебя есть биологические часы, что мир устроен и внутри, и снаружи неизвестным мне образом. Вы поставили очень важный вопрос. Если я хочу дожить до оптимизма, мне надо поставить на себе эксперимент. И дойду я в нем настолько, насколько я хочу в нем дойти. Есть тема, вы ее знаете, о сгорании психотерапевта. Да?
Да.
Вот. Не об усталости сегодняшней. Слышно, да? О сгорании психотерапевта.
Профессиональная деформация.
Да. Стоп, это разные вещи. Профессиональная деформация – это в силу того, что всякий цех создается особым взглядом на мир. Я не умнее моих клиентов, я просто вижу.
Шире, да, сгорание.
Да. Я вижу, волхвы не боятся могучих владык. Волхв вот непонятно говорящий. Не потому, что он говорит не тем языком, потому что он говорит о том, на что не обращают внимания. Так вот, одно дело, что любая работа определенным образом формирует того, кто в ней занят. А есть, я сейчас говорил только об этом узком, о том, об изнашивании, о сгорании человека. Для того, чтобы обнаружить, что ты можешь оставаться психотерапевтом и в 68 лет, надо это просто проверять на себе. Вот когда ты обнажен, Когда ты бережешь себя, то есть выстроил стенку схематичную, где тебя избивает жизнь, а ты не замечаешь, то ты сгораешь. Когда ты противопоставляешь себя пациенту, ты сгораешь. Когда ты у него не учишься, когда ты ему все время ставишь задачи, которые он не может выполнить. Когда ты не профессионален, ты просто сгораешь от отчаяния. А когда ты лечишься об каждого пациента, когда ты вместе с ним делаешь открытие в деревне, Бог живет не по углам, а в этом человеке, который к тебе пришел, то тогда, Наташа, у нас осталось несколько минут, а мне очень хочется. Сколько у нас осталось, а? Чтобы вы рассказали про кошек. Наташа, вы сейчас увлекаетесь кошками.
Да, хобби у меня такое.
У вас есть 2 минуты. Можете про это рассказать? Хотите ли?
Ну, кошки очень теплые создания, вот, и вот вы говорите, лечиться об кого-то, вот, лечиться об людей, ну, можно ведь лечиться об людей, можно лечиться об животных, можно...
Можно лечиться обо всем, вот, о ветку за окном. Наташа, каких кошек вы разводите?
Самых крупных домашних кошек.
Это каких?
Порода мейн-кун, американская янтовидная кошка.
Подождите, пожалуйста, у вас сейчас, вы мне говорили, родились...
Да, 4 дня назад котят.
У вас уже есть те, кому вы их отдадите?
Есть те, кто ждут.
Так что мы не будем объявлять сейчас. Я правильно понимаю, что кошкам вы не говорите «действуй, раз хочешь».
Да нет, я и людям так не говорю. Но вопрос я ставлю, вот специально поставила его.
Я понимаю.
Потому что...
Я просто пример беру из вас же. То есть я правильно понимаю, что...
кошки, они вот факт. Фактом,
да.
То есть.
Да. То есть вы к ним применяетесь, и вы у них учитесь.
Да, да.
Да. У нас, к сожалению...
Тем более, они настолько крупные, что...
Что значит настолько крупные? Они какой величины, как овца?
Ну, 15 кг, может.
Нет, я не умею взвешивать. А вот размерами.
Ну, как средняя собака, так скажем.
Дворняжка.
Да.
Вот во дворе бегать. Не овчарка.
С наличием когтей.
Да.
Вот, и прочим. То есть, как факт.
А в чём вы все не поцарапаны?
Умею общаться. Они добрые.
У меня к вам вопрос, Наташа. Он провокационный. С кем вам легче общаться? С кошками или с людьми? Вы психолог.
Ну, кошки это всего лишь кошки. Как говорит очень хороший ветеринар. Вот ветеринаров хороших тоже не очень много. Вот. Кошки всего лишь кошки, но ну, мы их любим, но это всего лишь кошки. Вот. А люди это люди. Вот. У кошек... проще, может быть, проще греться об них иногда в какие-то периоды. Может быть, по этой причине люди часто заводят дом.
Наташа, про вот это высокомерие, что животные – это наши меньшие братья, это, конечно, комплимент себе, когда мы думаем, что мы homo sapiens, а мы вообще-то не всегда homo sapiens. Я про это понимаю. Я правильно понимаю, что с кошками все-таки общаться вам кажется не менее сложно, чем с людьми? Что там вы
нет,
просто внимательнее, собраннее, не пытаетесь переделать.
Ну, там, может быть, да, в чем-то проще, в чем-то сложнее, но
то есть вполне... Да, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели с людьми вели себя так, как ведут себя с кошками, с собаками, с природой.
Угу.
У нас кончается передача. Спасибо, Яна, Евгений, спасибо вам за то, что вы здесь иллюстрациями занимались и наполняли вот этим нашу передачу. Спасибо, Наталья Сергеевна. Спасибо, Наташа.
Спасибо.
Всего вам доброго. Доброй недели.
Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее. Меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас ее домашний. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье. только все же не веселье. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, лужек солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.